Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов и Валерий Смирнов.
Добрый день.
Ну, события на Украине развиваются достаточно быстро, хотя уже я уже не знаю, на Украине это или где-то еще. Поскольку, как верно отметил один из наших слушателей, нашу передачу, видимо, активно слушают не только кремлевские власти, но и украинские тоже, и в частности, вернее, на Украине. И что особенно отрадно, очень быстро на нее реагируют. Потому что не только не далее, как вчера, мы обсуждали вопрос о том, правильно ли надо проводить референдум и какие на нем должны быть вопросы, как сегодня крымский парламент как раз принял решение о том, чтобы инициировать референдум по Крыму и о судьбе Крыма с достаточно ясным для понимания вопросом. Следует отметить, что ценность референдума, на мой взгляд, она состоит в том, насколько ясно задан на нем вопрос, насколько однозначное толкование он допускает. Мы, так сказать, некое количество копий бросили в формулировку предыдущего крымского референдума, который был назначен, я напомню, на 25 мая, как раз приуроченный к президентским выборам на Украине. Исходя из которого, кстати, было не совсем понятно, что делать. То ли готовиться к президентским выборам, то ли отвечать на вопрос референдума. Даты они поправили, перенесли вопрос потом на 30 марта. А сейчас не только сформулировали достаточно четко и однозначно вопрос, который вынесен на референдум, но и перенесли саму его дату на 16 марта, то есть еще на 2 недели вперед. Решение, на мой взгляд, политически очень правильное, потому что во-первых, сама ситуация о том, остается Крым в составе Украины или, так сказать, входит в состав России, она так или иначе обсуждается в обществе уже, или во всяком случае в крымском обществе, на протяжении уже многих месяцев, если не сказать лет. И поэтому единственное, что могло повлиять на выражение общественного мнения, это туманная формулировка вопроса, которая как раз была характерна для первого вот этого первой пробы пера по поводу этого референдума. Мы о ней уже достаточно подробно говорили в прошлых передачах. Сейчас же на референдум выносятся два вопроса, и они, так сказать, достаточно однозначно предполагают толкование. Вы за вхождение автономной республики Крым в качестве субъекта в состав Российской Федерации, это один вопрос. И второй вопрос, вызов восстановления Конституции Крыма 92 года и сохранения Крыма как составной части Украины. Сразу же хочу отметить, что второй вопрос предполагает, даже в случае, если на него будет получено большинство ответов, что все-таки Крым будет строить свои отношения с Украиной не так, как это было раньше, а так, как это было определено в Конституции 92 года. То есть с автономно избираемым президентом, с достаточно широким объемом государственных полномочий, в общем, короче говоря, не в той части, в которой он впоследствии был так сказать, уже присоединен к Украине на правах ее субъекта. Что же касается ответа на первый вопрос, то он достаточно однозначно определяет судьбу Крыма. И в том случае, если большинство граждан выскажется за так сказать, это решение, то понятно, что они чтобы войти так сказать, в состав именно Российской Федерации, и, соответственно, за то, чтобы Российская Федерация приняла адекватные меры. Ну, для полноты вопроса сразу же скажу, что в российском парламенте, во-первых, сообщили, что в Государственной Думе, что этот вопрос будет рассмотрен, значит, в текущем порядке, то есть на следующей неделе. Об обращении, да, есть ведь обращение еще парламента Крыма о том, чтобы принять его в качестве субъекта в состав Российской Федерации. И к моменту формулировки вот, проведения референдума 16 марта как бы все прочие вопросы будут сняты о юридических аспектах вступления в состав России.
Так как мы неоднократно высказывались за прямую демократию, и мы знаем эту дискуссию, так сказать, целиком и полностью, и знаем, что произносят наши оппоненты по поводу проведения референдума. В этой дискуссии мы в основном побеждаем, и референдумы по разным поводам проводить надо, и это неотъемлемая черта прямой демократии. И, собственно, в этом качестве я, так сказать, пребываю горячий сторонник референдумов по разным вопросам. Значит, за исключением двух позиций, которые, так сказать, наши оппоненты высказывают регулярно, и зачастую эти аргументы имеют вес. Аргумент номер один. Аргумент номер один, что исторически они показывают, что львиная доля референдумов проводилась диктатурами. И не с точки зрения того, чтобы получить ясный вопрос населения, за что оно за, за что оно против, так сказать, какой вариант, предположим, расположение моста у реки, так сказать, надо проводить у деревни Кантемировка или у деревни Хацапетовка. А проводят для того, чтобы утвердить свою власть тем или иным способом, задав, так сказать, какой-то вопрос, для того, чтобы добиться якобы одобрения народа, и это фактически служит подтверждению их какой-то. Такая практика действительно существует. Действительно существует, и действительно зачастую референдумы проводятся исключительно в тот момент, когда это нужно, существующий в тот момент власти, и с тем вопросом, который позволяет им трактовать его в собственную пользу для достижения результатов. Более того, если происходит какой-то ответ, который не соответствует мнению, так сказать, правящей элиты, то они его игнорируют. Ну, референдум, например, о сохранении Советского Союза, вот убедительно этому доказательство. Равно как и референдум, который «да-да, нет, да». Который проводили, так сказать, вот результаты его известны, а Ельцин поступил иначе, разогнал Верховный Совет и расстрелял из танков. Значит, это правда. Это правда. И, к сожалению, тот референдум, который планируется проведение в Крыму, может стать вреду референдумов, которые дискредитируют саму идею референдума. Потому что так сказать, для проведения референдума требуется действительно, так сказать, кроме однозначных трактовок, еще определенное соблюдение формальностей. К этим формальностям относится срок. Он, наверное, может быть меньше. И мы дискутировали уже с Валерой на эту тему. Наверное, срок при ясном вопросе может быть меньше, чем срок во время голосования. Потому что не требуется фактически предвыборной агитации. Если ясный вопрос, то он ясно, что львиная доля населения имеет на него ответ уже сейчас. И особо агитировать в ту или в другую сторону не требуется. Однако, все-таки на время на агитации какое-то требуется. И вот та дата, которая была представлена 30 марта, она практически укладывалась в демократические нормы, потому что ясно, что если сегодня, 6 числа, принято решение и, наконец, вывешен вопрос, то за 24 дня самый тупой крымчанин, так сказать, в состоянии принять решение, послушать аргументацию в средствах массовой информации политиков, так сказать, того или иного направления и принять осознанный вывод по этой части. Этого достаточно. Когда мы говорим о проведении 16 марта, и сегодня только вопрос появился 10 дней, с моей точки зрения это может оказаться для какой-то части населения абсолютно понятно, а для какой-то части населения это может не дойти. Они какую-то аргументацию могут не услышать. Это, по крайней мере, может служить аргументом о легитимности этого референдума. Во-вторых, существует еще техническая часть этого вопроса. Она заключается так сказать, не столько в напечатании бюллетеней. Так сказать, до 16 числа ясно, что успеют напечатать бюллетени. Это не такая сложная проблема. Тем более, что так сказать, количество известно. Там 2 миллиона человек, так сказать, значит, избирателей там меньше. Можно напечатать 1,5 миллиона этого. Ну, в общем, это легкая задача. Проблема заключается в избирательных комиссиях, которые должны проводить этот референдум и провести эту процедуру без сучка, без задоринки, чтобы потом оппоненты не говорили, что, мол, где этот референдум провели под дулами автоматов, и вот тут нарушение, тут нарушение, тут нарушение, тут комиссия была сформирована не так, здесь наблюдатели были недопущены, там или еще что-то. И такая опасность велика. Если срок агитации в силу определенной ясности вопросов этот аргумент можно скинуть, то вопрос о технической организации в условиях, что там говорит, присутствия некоторой части российских войск на территории и определенной такой истерии, которая происходит и с той, и с другой стороны, то вот эта аргументация о технической стороне вопроса, она может стать остро. И я боюсь, так сказать, от того, что абсолютно правильную идею прямой демократии и такой части, как референдуме, она может быть дискредитирована таким способом. Далее еще один аргумент по части сложности этого дела. Все-таки вопрос задали не один, а два. Теоретически можно себе представить, я не говорю, что так произойдет, но теоретически можно себе представить, что какая-то часть населения однозначно выскажется за один вопрос, какая-то часть населения выскажется за другой вопрос, скажет «да». «Да», значит, в Россию. Да, в Украину с Конституцией 92 года. А какая-то часть? Для перестраховки, что если один вопрос не пройдет, хотя бы другой прошел. Из этих соображений. Проголосует за тот и другой. И складывается, может сложиться ситуация, при том, что социология показывает 42% в пользу присоединения к России в данный момент. Но автоматы и скорость проведения вопроса ясно, что фактически нивелируют эту вещь. Получается 50 на 50. Возможно получение ответа «да» на оба вопроса. Да, в Россию, да, в Украину с Конституцией 92 года. Более всего дурацкой ситуации представить сложно. Я понимаю, почему они вытащили два вопроса. Потому что, во-первых, подстраховывались депутаты. Во-вторых, какая-то часть депутатов говорила, нет, а вот мы считаем так, да мы будем голосовать за проведение референдума, только если будет два вопроса. Это определенная глупость, это несуразица, это детская болезнь парламентариев, которые были. Потому что, конечно, референдум должен проводиться на одну тему, должен задаваться один вопрос, ясный и четкий. Здесь вот такая дискредитация, она произошла, и она может еще больше, чем первые позиции, связанные с оккупацией, дискредитировать идею проведения референдумов, хотя, на мой взгляд, еще раз говорю, абсолютно правильную, верную, и магистральное направление развития человечества, оно идет в том направлении, но такую дискредитацию, аргументы мы можем дать, так сказать, нашим политическим противникам, дискуссионерам, так сказать, по этой теме и вот этим вопросам. Вот у меня какие соображения на этот счет.
Ну, я лично думаю, что, во-первых, они, так сказать, твоими подсказками, безусловно, воспользуются, и тот, и другой, и та, и другая тема, она, безусловно, будет развита, так сказать, в средствах массовой информации, европейских и американских, это уж точно, и про дуло автоматов, и про то, что нельзя подготовиться к референдуму, и про то, что он нечестно проведен. Это типично, потому что так происходило всегда. Так происходило, так сказать, с белорусскими выборами всегда, так происходило с любыми выборами, которые не нравились, результаты которых не нравились Европейскому Союзу или Соединенным Штатам, что политически практически одно и то же. Вот. Так что этому можно не удивляться и к этому можно заранее готовиться. Я лишь хочу уточнить все-таки две позиции. Во-первых, насчет выборов под дулами автоматов. Значит, с дулами автоматов надо быть, конечно, поосторожнее и поконкретнее, потому что дуло автоматов – это не вообще автоматическое оружие, которое присутствует даже в чьих-то руках, а в том, как оно используется. Вот у нас есть альтернативный пример. Это конкретная ситуация Майдана и Верховной Рады. Когда на Майдане принимается, так сказать, всеобщим шумным одобрением, значит, некий закон, допустим, о дерусификации Украины, а потом он вносится в Верховную Раду, так сказать, человеком с автоматом, с таким комментарием, что либо вы его сейчас принимаете, либо мы вас сейчас разгоняем. Вот это принятие законопроекта под дулом автомата, даже если он непосредственно на депутата и не направлен, потому что он ясно понимает свою судьбу. Значит, здесь надо понимать, что даже те военные, которые Россия официально не признает, Украина считает их российскими, а на наш взгляд это является частью спецназа России, это не важно. Они, во всяком случае, блокируют только те украинские подразделения, которые находятся еще на полуострове. Не более того. Они не занимают никакого государственного учреждения республики, никакого, так сказать, давления, скажем так, на ход парламентского обсуждения они не оказывают. Единственное, что они гарантируют, и это действительно так, они гарантируют, что депутаты парламента, которые принимают это решение, они потом не будут вытащены там какими-то украинскими агентами, понимаешь, что вывезены в Киев, и потом, как говорится, расследованы по всей строгости революционной законности.
Некоторых депутатов, Валер, проголосовавших за присоединение к России, очень сложно вытащить из зала, потому что их там не было. Голосовали их карточкой.
Возможно.
Я просто... То есть, когда ты говоришь о том, что кто-то под дулом автомата направлен или нет, все так. Значит, реально войска там присутствуют. Реально Верховный Совет Крыма находится под их контролем, и он принимает решение, даже не удосужившись доставить депутатов в зал заседания.
Саш, ну, мне тоже, так сказать, сказать свою аргументацию, потому что я уже неоднократно говорил по поводу голосования чужими карточками и вообще способа осуществления парламентской демократии, приводя пример Рейхстаг. Его здание, так сказать, историческое, которое сейчас каждый может увидеть в Берлине, там вот с голосованием все было просто. Потому что там никаких залов для совещаний депутатов не было, там был просто общий зал заседаний и три двери, через которые выходили присутствующие депутаты. Была дверь за, дверь против и дверь в раздержалке. Понятно, что один и тот же депутат он не мог выйти через две двери одновременно, и уж тем более не мог притащить вместе с собой чучело другого депутата. Да? Значит, вот там была конкретика. А как только пришли к голосованию карточками, то вот эти вот засовывания чужих карточек в места для голосования, оно начало происходить буквально всюду. Ну, самый вопиющий пример у нас перед глазами – это Госдума. Но я хочу сказать, что в Верховной Раде Украины происходит ровно то же самое. Так что, ну, чья бы корова мычала, а на этот случай уже, так сказать, надо молчать, поскольку раз уж это происходит именно так и везде, и повсюду на Украине в том числе, не говоря уже про Россию, так сказать, и прочие разные инструменты демократии, которые снабжены вот этим вот электронным голосованием, то значит тогда они принимают свои решения вот таким вот образом. Я тоже считаю это не вполне легитимным, точнее говоря, совсем не легитимным, но это вот то, что мы имеем сегодня, так называемую усовершенствованную парламентскую демократию, от чего все наши слова в пользу прямой демократии, они становятся только еще весомее. Второй момент состоит, конечно, в том, насколько быстро можно осознать формулировку вопроса и насколько это делает референдум легитимным. Я думаю, что эта формулировка, вернее говоря, главный вопрос о вхождении России, простите, Крыма в состав Российской Федерации, он дискутируется в крымском обществе уже несколько лет. Несколько лет. Включая все аргументы о том, как Крым передавался от России Украине, о том, что исторически он является российским завоеванием, что за него там пролита русская кровь, что это база флота. В общем, эти все темы мусолились в крымском обществе уже, ну, на протяжении десятилетий, если считать отчет от 92 года. Поэтому предположить, что 10 дней оставшиеся могут, а, чего-то кардинально изменить, так сказать, в этом понимании, и, б, привнести какие-то новые аргументы, о которых до сих пор никто не слышал, я сомневаюсь. В чем можно единственное усомниться, это то, что за эти 10 какую информацию крымчане могут не получить, да? Что за эти 10 дней там ЕС, Вашингтон, Украина, оставшаяся ее часть, я имею в виду в первую очередь киевскую, ну, ее сейчас иногда называют хунтой. Я, в общем-то, согласен с этим определением, потому что это наиболее отвечает тому составу исполнительных органов власти, не законодательных, рады, которые там частично избраны, частично присутствуют, а тех, кого она дальше назначила, потому что конституционно она не имела права этого делать, значит, это хунта. Вот. Так вот, за это время вот эта хунта вместе с Европой и Соединенными Штатами, естественно, в своих политических целях могут попытаться запугать крымчан каким-то образом. То есть сказать, что вот мы сейчас вам такое устроим, что вас тут уже не будет ни туристов, ни сезона, и вообще будете сидеть последний хрен без соли доедать. Вот. И вот информация о размерах этого испуга, она может дойти не до всех жителей Украины, то есть не до всех жителей Крыма. Я, честно говоря, мало в это верю, потому что я думаю, что сейчас, особенно в пору таких политических перемен, жители ловят информацию буквально на лету. Но теоретически это можно допустить, да, что вот Европа или там Соединенные Штаты как-то недонапугают жителей Крыма, и поэтому они не смогут принять то решение, которое им хотелось бы. И в-третьих, хочу отметить, что все-таки общая формулировка вот этого вопроса, этих вопросов, точнее говоря, она имеет некий перекос, тем не менее, в сторону Украины. Почему я говорю об этом? Потому что то, что касается вхождения в качестве субъекта в состав РФ, это все понятно. А вот то, что касается украинской части вопроса, то здесь есть некое послабление. Ведь остается не статус КВО, а вхождение в Крым на правах тех, которые были определены Конституцией Крыма в 92 году, которые предоставляли республике достаточно широкую автономию. Это определенный соблазн. В сторону такого, знаете ли, независимого Крыма под патронажем слабой Украины с всякими там намеками на евроинтеграцию, в которой, может быть, так сказать, жители Крыма тоже смогут поучаствовать, если этот бред у кого-то еще остался в мозгу в качестве иллюзии. Мне так кажется, что за 3 месяца Евромайдана со всеми вытекающими последствиями последние, так сказать, какие-то разумные аргументы в сторону евроинтеграции и тех благ, которых из нее могут проистечь, они должны были из мозгов не только жителей Крыма, но и вообще Украины вывернуться. Но я не исключаю, что энное количество, так сказать, евроэнтузиастов, оно может посчитать, что это очень удачный выход из положения, и таким образом вот ответ на этот вопрос гарантирует, что будут, как говорится, и волки сыты, и овцы целы. Развитие предыдущих событий уже показало, что так не получается. И волки, и овцы одновременно бывают сытыми. Но, тем не менее, вот такой вот, так сказать, реверанс, скажем, в сторону Украины в формулировке этой вопроса сделан. Ну, остальное, как говорится, за жителями Крыма. Я лишь все-таки хочу сказать, что, ну, в отличие от Сашина, я не считаю, что парламент Крыма действует под дулами автоматов. Я не считаю, что он является оккупированным, именно поэтому принимает решения, которые ему диктуют там военные или кто-то еще, которые кто-то вносит. Все-таки этот парламент является законным избранным. Об этом не спорит никто. В этом парламенте есть депутаты, и даже если какая-то часть из них отсутствовала, я не знаю, у меня нет информации об этом, да, но если даже какая-то часть из них отсутствовала, что кворум был, это точно. Во всяком случае, 100 пудов это не 10 человек, которые пришли и проголосовали за 100. Вот это вот, видите, можно гарантировать. Об этом бы обязательно сообщили. Вот сообщили бы не мы, а сообщили бы оппозитные средства, так сказать, массовой информации. Обязательно бы сказали, на самом деле фейковые заседания, никого там не было, там пришли 3 человека, а поносовали карточек машины для голосования, вот вам, пожалуйста, результат. Об этом бы стало известно. Этого нет. Единственное опровержение, если это можно назвать опровержением, состоит в том, что по сообщениям Киевского информационного агентства за решение о референдуме этим вопросом проголосовало не 80, а 78 депутатов. Ну вот как хотите считайте. Хотите, верьте, 80, Интерфакс сообщил со ссылкой на вице-премьера республики Рустама Темиргалиева. Вот. Хотите, верьте Киевскому информационному агентству. Ну, это, как вы понимаете, вопрос уже сам по себе не принципиальный. Я единственное хочу сказать, что в этих условиях каждое неверное истолкование и решение, оно было бы обязательно донесено, так сказать, противной стороной. Никто не опровергает также слова о том, что парламент Крыма принял решение и, во всяком случае, обратиться к России с просьбой начать процедуру вхождения Крыма в состав Российской Федерации. Ну не опровергните это, ну так.
Да вот. Честно говоря, парламент ТВ тоже с удовольствием принял бы решение присоединиться к Швейцарии. Тут вот осуществимость этого, так сказать, она сложноватиста.
Я не думаю, что осуществимость этого является сложноватой. И в этом смысле я очень рад, что наши советы, как в области формулировки вопросов референдума, так и в отношении срока его проведения, определенным образом повлияли на его организацию.
Это бесспорно. Если бы был один вопрос, был бы один вопрос.
Угу. Саш, я все-таки хочу закончить свою мысль. Дело в том, что дата 16-го, голосование 16 марта, она, безусловно, лучше 30-го. И по следующей причине. Потому что пример Крыма и то, как дальше будут развиваться события, он будет примером для остальных русскоязычных, или русских, будем говорить, прямо регионов Украины. Значит, если Крым действительно проведет этот референдум, и действительно с положительным итогом, и действительно по результатам его он будет принят в состав Российской Федерации, то для остальных российских регионов, я имею в виду в первую очередь Новороссию, и все, что к ней относится, это будет пример.
Очень важно, чтобы результаты голосования не были бы опубликованы 15-го.
Нет, ну...
Я же говорю о вполне конкретных вещах, так сказать. Потому что если идея референдума будет дискредитирована в данном случае в Крыму, это нанесет урон нам. Я за крымчан переживаю, но ровно настолько, насколько это друзья, товарищи, геополитические интересы России. А за себя я переживаю очень сильно. И такая дискредитация идеи референдума, так сказать, серьезная, наносит урон нам. И вот этого я опасаюсь. Если результаты голосования появятся 14-го, 13-го, 15-го, а референдум будет пройден 16-го, а, к сожалению, вот в российских условиях такое случалось, и 146% вылезали, и все прочее, вот это дискредитирует. Я против этого.
Я не думаю, во-первых, что вот эти вот российские условия, тем более характерные для таких зыбких регионов, как Чечня и тому подобное, они будут воспроизведены в Крыму, это во-первых. Во-вторых, там все-таки есть действующая система органов исполнительной власти, которая проводила уже такие референдумы. Да и вообще, референдумы на 1,2 миллиона человек, там, или избирателей, это значительно меньшая работа и с точки зрения подсчета, и с точки зрения там всей технической стороны дела, чем на 140 там, миллионов человек, или чем на 100 миллионов избирателей. Ну, это работа в 100 раз меньше. Да? Поэтому здесь...
Тем более, когда она оплачивает из нашего кармана, она совсем такая маленькая.
Ну, понимаешь, работа избирательных... Ты понимаешь, основу прямой демократии, то, о чем мы с тобой, так сказать, неоднократно говорили, это то, что можно, так сказать, купить парламентариев, но нельзя купить избирателей, потому что они просто голосуют за свое личное будущее. Поэтому в данном случае вопрос весь о корректности и некорректности будущего подсчета, он будет достаточно прозрачен, потому что Крым — это небольшая территория, она достаточно хорошо видна. Единственное, о чем я предложил бы задуматься, раз уж нас так активно слушают на Украине, это в первую очередь крымско-татарское население. Вот его бы я призвал хорошенько подумать над этими вопросами, потому что в случае, если весь Крым, как говорится, проголосует за Россию, а крымско-татарское сплоченное меньшинство будет отчетливо выступать против, ну, я не знаю, зачем он, так сказать, так ставить себя в положение Чечни номер два, но во всяком случае стоит призадуматься над этим ответом до того, как его давать.
Крымско-татарское меньшинство будет с большинством, с победителями. Оно как бы ведет свою жизненную линию, так сказать, всегда в соответствии с генеральной линией партии, как бы она ни колебалась, так сказать.
Ну, поэтому я от души советую ему быть с победителями, потому что если они победители определят неверно, то отношение к ним будет совершенно...
Такое тоже с ними случалось, что они угадывали неверно.
Вот они угадывали, да, неверно победители, поэтому в этом смысле они тоже как бы кузнецы своей судьбы. Я не говорю, что, так сказать, на них там посыплются репрессии немедленно, но просто это будет соответствующее отношение всей массы народа, так сказать, к ним, и ну, тяжело жить в таких условиях, я объективно это понимаю.
Вот. Но пока на данный момент их покупают, и покупают успешно, и, к сожалению, за счет русскоязычного населения Крыма. Совершенно понятно, что теневые переговоры, которые ведутся с их руководством, являются не только финансированием, так сказать, их, и там, но и гарантией получения земли в Крыму, чего они добивались в количествах, несравненно превышающих, так сказать, среднестатистические. Все вот эти захваты, которые они вели, они носили характер абсолютно понятный, потому что они, с одной стороны, претендуют на то, что было у них до войны, плюс они хотят, а вот еще вот мы ущемленные, да еще нам компенсации, да деньги, да землю. А земля, надо понимать, на южном побережье Крыма стоит просто, ну это основной ресурс, что там говорить, так сказать, ну, да, Крыма. Да. Поэтому вот это уговаривание, которое происходит со стороны и поволжских татар, с одной стороны, и руководство Крыма, и наши теневые, так сказать, значит, вежливые люди, так сказать, с ними ведут разговоры и гарантируют только вот эти вещи. И те выторговывают их. И я думаю, что голосование, так сказать, они проголосуют за, так сказать, отделение от Украины к России, потому что на данный момент они так угадывают победителей, кто с автоматом, тот и главный. Но в любом случае они потребуют себе и получат колоссальные преференции, опять же, за наш счет, так же, как и весь референдум за наш счет. Угу. Вот это меня напрягает. Если бы они вот как бы вольно проголосовали, да голосуй как хочешь. А когда за мой счет, то я нервничаю.
Ну, посмотрим на результаты. Во всяком случае, я думаю, что оба этих движения сделаны в правильном направлении, и мы рады, что смогли таким образом способствует делу воссоединения Крыма с Россией, если действительно этот вопрос решится в течение ближайших 10 дней.